отца.
Но бабушка никогда не работала, она хозяйством занималась.
Бабушка даже никогда не работала, даже никогда пенсии не получала. Когда ее выслали, она сказала... Сейчас,
да нет, вы мне потом все покажете.
Нет, только одну. Только бабушка.
Вот это моя бабушка, ей был тут сын. Вот это бабушка. А это наш тоже мемориальский дядька. Это муж, это фамилия его Глазов. Книжку он такую написал. Он медик был. Медик. Он написал книжку. Он тоже много лет был в Магадане. Нет, это... Вот видишь? Нет, это я только одну покажу, чем бабушка очень хвалилась. Подожди-ка. А, вот. Вот прадед-то, который был 31 год, я потом уже в конце смерти, мама вдруг сказала, мама, а кем же этот дед-то, а чем он торговал? Мама моя повела кличку, как чем? Леонским бабом. А вот эта бабушка, это она девчоночкой была, когда фотографировали, привинчивали голову. А вот эту она нам всегда показывала. Вот как увидел мой будущий муж в этой фотографии, и он в меня влюбился по фотографии. Ну, мы, конечно, с Наташкой, сестрой химичили, что уж так, прям как увидел такую фотографию, ничего особенного. Ну, и вот с тех пор меня бабушка, потом сами у себя воровали фотографии. Это мой дед рано умер. А мама подписывалась с Смольным, тоже не полностью. В общем, все такая же жизнь была, такая же обыкновенная. И давно бы все наши коммунисты там были бы дворянами и прочее. Подожди, нет, я хотела показать. А, вот, еще больше не буду показывать. Вот эта бабушка, видишь, как она, ее все, когда мама замуж уходила, все полагают, что она невеста. Это я, это бабушка, это моя сестра. Ну, видишь, какое я громоздкое дитё, головущее большущее. А ножки какие-то, в общем, у меня и сейчас они какие-то легкие для такой громадной фигуры. Это вот отец болел и умирал. Это 27-й год, когда в это время Термен уехал в Америку, тетя Катя уехала в Америку, а отец лежал в больнице и очень болел, почти умирал. Вот когда ему было так плохо, он умирал, тогда врач сказал, что надо везти его на юг. И врач сказал, что если вы хотите спасти, а ребенку было 5 дней, если вы хотите спасти ребенка, тогда мать должна быть дома. А если вы хотите спасти мужа, пусть она едет с ним. Вот я с тех пор и воспитана. Вам-то кто помогал мне учить детей? Мой вопрос, который я давно хочу. Мама.
Никто не помогал.
А? Кто?
В городскую школу. Мы брали ссыльных. А в железнодорожную школу ссыльных не брали. А так как мы поехали в сентябре месяце, то пошли в эту сталинскую школу, городскую. И там было очень много детей, хоть сестра моя отличница, там была все, он говорит, ну, не могу, переполненный класс. Пойдите в железнодорожную. Мы пошли в железнодорожную школу. Я вижу, как мы пришли. Все, это я не вру, потому что я просматриваю. Он поворачивается. И директор говорит, ну ладно, я возьму. Пиши заявление сестре. А Ленка ей написала, отлично, директору она написала, директору. А это, говорит, девочка, а мы, говорит, ее уже записали там, давайте ее сюда. И вот он нас принял, и мы там почти одни ссыльные, но были еще ссыльные, в порядке исключения. Очень, очень хорошая школа, прекрасная школа. А уж во время войны у нас одни доценты преподавали, эвакуированные всякие. Школа была изумительная. И мы там были королевами в этой школе, мы были супер.
Это вы в какой класс пошли?
Я пошла, я на год раньше пошла учиться, я пошла, значит, в 7 лет, а сестра пошла в 8. В общем, школа это... Ну,
так вы в какой класс поступили?
Я пошла туда в 4 класс. Пошла.
А сестра?
А сестра в 5. В 5. И у нас там были ссыльные ребятишки. Очень хорошая школа была, очень хорошая школа. Очень хорошая школа, это прекрасно.
А вот скажите, ваше воспитание вот до 9 лет, отец играл самую большую роль, да?
Ну, отец был для нас богом, кумиром, все что угодно. богом, кумиром, все что угодно было. Вот я же филолог, я там вот учебники английского языка, я пишу, вот сейчас у меня один хочу бесплатно пропечатать, чтобы где-то мне, чтобы он появился на свет. Прекрасные у меня методики, и все. Это все отец наш учил. Он нас развивал и все такое. Он мечтал иметь 5 человек детей, но мама этого не хотела. Тогда уже было модно одного рожать, и все, тогда уж коррупция какая-то началась. А он мечтал хотя бы 5 человек детей. Так что действительно для меня кажется чем-то нереальным.
А скажите, ну вот кумир, а что он там, вот ваши моральные, этические, политические взгляды, они сформировались еще с отцом?
В 1936 году отец выдумал мне новогодний, значит, костюм новогодний в доме ученых. Давайте так, вот помогайте мне разыскивать, вот Лев, есть такой Юра Спокойный. Я где-то мелькнул, это ленинградский человек, он был очень партийный какой-то, спокойный. Был мальчик Юра Спокойный, где он такой, найти его. Еще там какой-то, помогите, давайте только, чтобы как-то так, что вот мы создаем такую, ну вот помните, какая-то была книжка при Сталине, это когда, 30-й год, собирали букет биографий детских детей. Вот мы дети 37-го года, дети 37-го года. Это действительно очень, очень интересно, у кого как сложилась судьба. Мы как-то встречали. Вот, например, есть такая Хмызникова.
Да.
Слышал такую фамилию?
Я знаю ее.
Вы даже ее знаете? Mm-hmm. Она жива?
Да.
Жива? У нее отец жив остался, а вот мы вместе. Вот, например, даже такой рассказ мы могли бы вместе написать. Детский утренник.
Ну вы расскажите, что отец придумал?
Костюм. Значит, сестра была японкой, а у меня был костюм, сделанный пополам. Мир социализма и мир капитализма. Половина тела было какое-то зеленое такое бедненькое платьице одето. Вот волосы вот здесь были, косичка такая, вот такая с проволочкой. Ну, вам не надо это? Косичка с проволочкой была сделана, вот это половина тела была. Потом, значит, вот здесь была цепь, идущая от руки, куда-то она цепь. Потом здесь был, значит, Радфронт, какой-то, на ногах уж я не помню, что было одето, в общем, это страна капитала. По-моему, какая-то коробка, в коробке то ли папиросис, в общем, короче, дети такого бедного мира. А тут из чего-то было сделано, из занавески было, пол платья сделано, и здесь единственный раз в жизни мне делали завивку. Эту часть волос мы заходили к маме парикмахерши на мойке, и она мне тут какие-то кудри завела, так? А тут была пушка. И отец такой девочке придумал костюм. Ну там какую-то премию дали, значит он политизированный был. Вот это пока.
Ну а как он вам объяснил, что это за костюм?
Ну, не помню, что он не объяснял. Но я как-то все равно как-то гремела, и там что-то там дети танцевали. Но самый популярный костюм, по-моему, самый популярный был такой фильм, такой Петр был. И вот Петра одна девочка была, Самойлович тоже. То есть если это взять только один куст, этот элитный куст.
А где это было?
Дом ученых на Неве.
Угу.
Взять этот элитный куст, Самойлович, пожалуйста. Самойлович и его там, что-то угу. такое там угугохали, и дочь, по-моему, как-то попала, расстреляли. И интеллигенции было мало, очень было мало интеллигенции. Совсем мало. У меня есть где-то есть хорошая ободранная фотография. Мне 4 года, и куча детей. Это называется первый слет детей, делающих гимнастику по радио. Половина бритголовые. Вши были, наверное. Потому что интеллигенция это с бантиками, а простонародье это просто наголо, бритые наголо дети. Дети. Слет детей, делающих гимнастику по радио. Вот это изучать, каково это интересно. И их судьбы, как складывались их судьбы. Еще могу, я фамилии могу накидать.
Понятно, но вы сперва про себя. Папа, он рассказывал вам сказки какие-нибудь,
конечно,
книжки.
У нас был Пушкин, конечно.
религии не было. Да вообще, надо сказать, что я чувствую по нашим константиновским, бабушка была очень религиозная, очень была религиозная. Вообще они из Костромской губернии, там у меня даже такая фраза есть, что когда, значит, мой дед хотел жениться на нашей папе Груше, то, значит, отец у нее был уже немножко по положениям повыше, а он еще никем был. В общем, как бы не очень хотели. Но тогда бабушка сказала, что она уйдет в монастыре. И это было угрозно, потому что тогда уже там кругом были монастыри, и чуть что, чуть кривая, вот у меня тетка, у нее бракованный глаз был, у тетки.
И поэтому... Тетка это какая?
Папина сестра, которая потом вышла замуж за Зельдовича. То есть она вышла за мальчишку, еврейского мальчишку, 18-19-летнего мальчишку. А потом он стал, потому что когда говоришь, она вышла замуж за академика, она его довела до академиков. Вот, значит, у него был глаз такой, в общем, брак какой-то был. Ну, говорили, Варенька уж сразу, значит, ее вот монастырь. Монастырских было там очень много. Но в семье духа не было этого у детей. Дети у нее росли у бабушки независимо. Первый был мой отец, а потом еще было трое детей, которые в одночасье умерли от дифтерита. В Петербурге свирепствовал дифтерит. А потом еще 8 человек родилось. Вот такая семейка. Я их боготворила своих. Может быть, потому что, я вот росла 7 лет без родственников, мы жили. А мы жили, и когда в Акбулаке мы жили, у нас родственников-то не было там никого. А меня все дети, как сейчас вижу, спрашивали: «Ната, а где у тебя папа?» А я говорила: «Мой папа – сын Отечества». Я так говорила. Так вот, это я хочу сказать, мне было 10 лет, я говорила: «Мой папа – сын Отечества». И так после того, как такие глупые вопросы уже больше переставая задавать.
А это вы сами придумали такой ответ или бабушка?
Нет, я сама. Потому что я-то знала, что... Я сама хотела бы знать, где он. Я знала, что он есть, но где – я не знала. Ведь это мне самой было интересно, где он. В 47-м году Борис Павлович уже был там значительной фигурой, он встречался с Терменом. А Термен был в лагерях, но они он делали. Он был в лагерях, и в Томске они встретились. Он сказал: «Ну как Александр Павлович, я не свободен хлопотать, а вы должны о нем хлопотать». В 47-м году Термен не знал, что это однозначно, что значит без права переписки. Не знали мы. И когда люди говорят, мы знали, это неправда. Я в 88-м году только. Я выступала в 88-м году в передачке этой «Телекурьер». Я стояла, и была там молодая Сорокина. Молодая Сорокина была, и Анатолий Моргунов был. Анатолий, что-то я его не слышу теперь. Может, умер, не знаю. И я выступала, и они говорят: «Вы скажите, обращаясь к людям, не знает ли кто-нибудь?» Но я и сейчас уверена, что надо обращаться. Все-таки 7 месяцев отец прожил в тюрьме, в лагере. Ведь как-то они там были. Это тоже интересно. Если на то пошло, я считаю, что это то, чем мы обладаем материалом для великой русской литературы 21 века. Чего нет, у других нет. И сейчас смотрю, вот прозревала я кинофильм «Пианист». Вот только на фоне вот такого страдания можно великую литературу создавать. И нам нечего стесняться на великих страданиях. А что это? Что другое? Действительно, великие страдания. Вот на этих страданиях надо и сейчас, как эти видео очень много показывают, как это, передачка-то это, культура. Там много что интересного. Очень интересно. Очень интересное на человеческих страданиях. Именно на страданиях высокая эта литература. Искусство только на страданиях. Хотя я вот когда... Вот вы тогда не заметили меня. Моя большая, я говорю о 97-м годе, когда я обратилась в филармонию с просьбой, чтобы дали концерт. Вы тогда не совсем меня поняли, и все туда не явились. А было трогательно очень. Ведь Тимирканов дал добро. Мне сказали: «Тимирканов обязательно даст добро, у него отец, правда, его немцы расстреляли. В 41-м году у него немцы расстреляли». Почему? Потому что хочется вот эти страдания, не кровь, не что-то ужас, а оплакивать на уровне высокого духа, да, как-то вот так. Вот так. Не надо, надо говорить с улыбкой. Как это? А с благодарностью, что были. Что были. Что были. И надо об этом Поэтому о этих людях надо помнить, о них надо говорить. Внуки, правнуки должны этим гордиться. Гордиться должны. Вот видишь, у моей сестры дети черноволосые. От прабабушки. Они могли ее не знать, но она-то, моя-то прабабушка их воспитывала, поэтому они ее знали. Черноволосые. Ведь это все гены, все прочее, все это передается. Поэтому если мы пропускаем, если мы не интересуемся вот этой полосой, это преступно. Это преступно. Когда всегда говорили, расстреливали лучших людей. Я это никогда не говорила, потому что мне казалось, что это однозначно. Я хвалю своего отца, поэтому и говорю, что вот погибали вот такие люди. Ну, конечно, наверное, побегали в первую очередь простодушно. Ну, кто не стучал? Кому? Мама совсем перед смертью вдруг сказала, что мама умерла в 92-м году. Она вдруг сказала, один раз Шура пришел и очень взволнованный пришел. Ну, во-первых, как раз тогда начинали они институт телевидения, они начинали военную промышленность вводить. Вот начинали радиоустройства всякие такие. Надо было засекречиваться. А он не хотел он не хотел засекречиваться, во-первых, вот смотри, сестра за границей, преступление. Связь с Терменом, преступление. Не погиб, не как-то непонятно как, погиб отец, домовладелец. Домовладелец. Сплошные эти самые. И что? А потом, когда его не стало, то какое еще и брат расстреляли, потому что им-то тем было ясно, что это значит, да? Мы-то не знали. И Борис Павлович как-то вот выскочил в люди. Стал героем социалистического труда, прям чудом каким-то, я даже не знаю, каким образом. Все-таки они, когда им очень нужно было, то они доверяют людям.
Ну вот давайте вернемся, значит, а папа научил, вот что хорошо, что плохо, воспитывал, заложены были какие-то.
Конечно, заложены. Я любила, папа приходил домой, ну, утром рано уезжал, тогда же трамваи были, мы жили у Ларчина моста, это Покровка на канале Грибоедова, он садился в трамвайчик 18-й и ехал в Лесное, а потом еще читал, потом в Пулково еще ездил, он мотался, потом в университете, потом еще где-то вот тысячи мест, тогда было мало специалистов, их было мало. Конечно, так что он приходил, рано вставал и... Он вставал утром, бабушка проходила мимо его. Бабушка, мы с бабушкой всю жизнь о нем говорили. У меня как совершенно, совершенно зациклено на отце, потому что мы только о нем и говорили с бабушкой всю жизнь. А бабушка говорит, а он нас там слушает, он нас слушает. Мы говорим о нем, а он слушает. Бабушка ставила грела воду для бритья, проходила и говорила, Шура! Капиток, а у него московский говор, там есть свои другие наклонности. Шура, капиток готов, он там не выходя говорил. Бабушка, не капиток, а кипяток. И это такое. Шутливый был. В общем, очень хорошо. Он однажды сказал такую фразу. Бабушка, а не стать ли мне писателем? И потом, когда бабушка это рассказала, то моя тетушка Варвара Павловна сказала, быть этого не можешь, Шура это сказать не мог. Ну, во-первых, он сказал это шутя. А потом и не шутя, потому что, смотри, Алексей Толстой, когда очень много, это одна из форм заработка была. Детское писательство было. Он всегда приводит, и Маршак для нас был кумиром, все это мы читали. Книги мы боготворили, книги папа нам всегда читал. Причем он как интересно читал. Он читал с комментарием, он открывал. Ну, например, мы читали второй том, или как-то вторую часть этого «Мертвые души». Там, где Петр Петрович Петух сидит, это, и значит, он вычитывает и в лицах. Очень тогда. Потом.
Это вам было еще 9 лет, а он вам
читал?
Нет,
мне меньше было. Я сама читать научилась 3-4 года. Я спрашивала бабушка, а вот как это какая буква? Сестру учили, а я это, а вот это какая буква? Вот это такая какая-то буква. Мы просто учили. Поэтому мы там в этом Акбулаке были звездами не только потому, что мы там умные от Бога, ну, в общем, может быть, но и потому, что мы были сверхразвитые. Мы были сверхразвитые, так что отец был всегда с нами.
Вот ранним образованием, учебой, кто занимался? Бабушка, папа, мама?
Баба,
раннем образовании, ну как выбрать?
Ну, читать кто учил?
Вот я сама так училась, я так, а папа с нами, значит, папа выходной день был один день, и тогда на нас бросали отца. Значит, на отца бросались мы. И с отцом мы ходили на Неву гулять, там и все такое. Целое воскресенье он проводил с нами, наш кумир, наш отец. Однажды у сестры по труду было надо сделать кто-то какую-то поделку. Деревянный пароход. Ну, я не думаю, что у отца были в этом плане золотые руки, я думаю, что нет. По-моему, они все Константиновы умные, но руки у них, по-моему, они же все ленинградские, городские. Поэтому они здесь не рукодельничали, не было. Уже они, хоть они, как можно сказать, деревенские, но родился отец, и моя гордость такая в том доме, где Лермонтов написал «На смерть поэта», в этом доме. Вот. Но все-таки это они были, он был первенец, они были только что приехавшие из деревни. Но потом все время вот он был, как сказать, культур-трегером в их собственной семье. Потому что бабушка продолжала рожать детей все время. Я говорю, что как вы за какой-то 15 лет, а бабушка вся прямо ушла со своими, рожала, и сказала, что ты очень была на этом занята, что она рожала, и няньки помогали.
Это папина мать.
Папина мать. Mm-hmm. И няньки помогали. И она была такая набожная, умерла она довольно рано. Вот, довольно рано, но она переживала, что муж еще пропал. Муж пропал. А доме, который он построил дед, есть такой фильм снятый. Пришла ко мне Богословская, я не системно говорю, пёстрые страницы я вам рассказываю. Пришла Богословская и говорит: Наталья Александровна, вот вы говорили о доме, который построил дед, которого отобрали и так далее, и так далее. И вдруг говорит: мы сейчас к вам приедем. Приезжает, и вот тут сидел на этом диванчике молодой казах, оказывается. И это самое, и Богословская, она полурусская, полуеврейка. А этот самый мальчик, ее родной брат, мама еврейка, а отец у него казах. И фамилия его как-то Бекин.
Значит, вы начали рассказывать, как отец читал «Мертвые души».
Ой, вот он читал, как там сидел, как Петр Петрович Петух сидел и что-то читал. Но это я сейчас просто сейчас не могу сказать, точно много что рассказывал. Вурдалак, Пушкина. Он Пушкина наизусть, вот у нас долго жила одна и та же книжка, она и существует. Он очень много чего-то наизусть читал и все такое. В общем, он нам давал еще и литературное образование, не только нам. Все его братья Константиновы, братья и сестры, они все наизусть знали первую главу Евгения Онегина. Все знали, все для них Шура был Бог. Для них Шура был Бог, он помогал им. Там, в общем, и деньги когда-то, они, например, первую антенну, это я всегда с гордостью пишу, первую антенну над Академией наук, радио провели, они, он, два брата его вместе там, халтурили, что-то делали, например, подработки, они с Терменом изобрели, сделали первые для банков звуковые какие-то, для отворов. Ну, то, что теперь у каждого пипилки. Uh-huh. Тогда это было открытие какое-то. Сейчас это и всего полно. Человек был очень удивительный. Так вот, когда он там сидел, то мама рассказывала, что какая-то женщина, и это интересно узнать, что одна женщина рассказывала, что они там в камере большой сидят и разговаривают, и рассказывают. Каждый читает лекции. Александр Павлович читает лекции. Это значит, как-то организовать свое время. Ну, кто геолог, рассказывал про геологию. О чем я с отцом беседовала? Отец приходил усталый и, как говорится, заваливался, прям чуть не в сапогах, как говорили, на эту большую кровать, и прям там какой-то вязаный кружева, знаешь, там политика. И прямо так, прямо заваливался. А я заваливалась за него. И я начинала задавать вопрос. Пап, я помню, что я ужасно любила с ним разговаривать про астрономию. А что дальше? Папа работал в Пулковской обсерватории, там и все такое. Значит, казалось, что ему все там видно, больше видно. И там, а дальше? И вот я помню, меня просто очень волновали. Я и сейчас. Я когда случайно потом, многие годы спустя, Фулкова попала английский преподавать, я стала своим ученикам задавать такие вопросы. Но все-таки, они говорят: Наталья Александровна, Если такие вопросы задавать, так вообще лучше не работать. К нам очень приходит много работать из любой профессии, кем угодно, за 30 рублей, лаборантом, но в Пулковской обсерватории. Ну, чокнутые на этом самом, а что дальше? Так что лучше, когда начинаешь настоящим астрономом быть, уже и не ставишь такие задачи, потому что действительно никто не знает, что дальше. И вообще действительно, потому что все-таки удивительно, мы же привыкли, что все имеет начало. И хорошо знаем про себя, что все имеет конец, хотя отгоняем эту мысль, но это неизбежно. Начало и конец. А тут мы не знаем эту самую Землю, ни ее начала, ни ее конца. И это как-то делает нашу жизнь некомфортной. Где начало нашей жизни? Где конец нашей жизни? Хочется знать. Я помню вот такую, вот я все помню в виде кадров, все вижу. Например, это уж совсем перед арестом последний год, наверное, мы едем в трамвае от Финляндского вокзала, и мы едем в сторону, подъезжаем к Неве. И по стороне, по той стороне, где Академия связи, отец там лекцию читал, и был каким-то заведующим кафедрой. Разных, у него было 5 всяких работ. Везде платили мало, везде по чуть-чуть. И вдруг он идет. И мы закричали: «Папа! Папа!» И, по-моему, весь вагон смотрел на нас, а он шел в полувоенной форме, но давали там форму такую, но у него не было звания, предлагали. Звания не было, но что-то там, какие-то следы военного был. И папа шел. А папа, я вот это вот, меня трясет от удовольствия. Папа. И папа этот шел. И вот такой папа исчез. И это, конечно, очень трудно. И даже если бы папа и другой был, все равно это очень печально. Это было очень печально. Так что я хочу сказать? Человек...
А как вы, вот после ареста отца, вы маму спрашивали, или вы вообще не понимали слова «арест»?
Вы знаете что? Например, Фредериксу сказали, скажите, что отец уехал в командировку. Фредерикс один, кажется, то ли один в моих годах мальчик был, по-моему, скажите, что уехал в командировку. А мама вот так промыла, вот я проснулась, она так мне... А папу арестовали. Вот в честь никакой, ничего, не трепетало. Но арестовали. А вот про этого я...
А сестра была старше, она как?
И она как-то, понимаешь, как-то, чтобы дети не волновались, чтобы все утряслось. Все вопрос времени был. Мама ходила, там опечатали комнату. Говорят, надо, там у нас рояль стоял. Но пойдите, вы напишите заявление, что вам нужно, значит, рояль. Мама написала заявление и пошла. Следователи принимали вот это красное здание Белозерский. Сход со стороны шляпного магазина. Вот она туда прошла и была у следователя. Со следователем она разговаривала. И все такое. Значит, и он сказал, вот это я тоже хочу куда-нибудь, это я уже упоминаю. А ваш муж крепкий орешек, сказал он. Ваш муж крепкий орешек. Тоже куда-то выбросил бы мой отец крепкий орешек.
А это мама сразу рассказала или потом?
Нет, это тогда. Нет, ну видишь ли, мы довольно быстро расстались. Смотри, летом, когда... Нет, это, конечно, про крепкий орешек, когда она потом рассказывала, потому что тогда это было так недолго. Смотри, было лето, мы жили на даче, потом август, и все, и мы расстались, и совсем всего ничего. А всю зиму только Пушкиным были заняты. Пушкин был выше, чем папа.
А скажите, а бабушка потом в ссылке, она объясняла, вот, что судьба так сложилась, что папу арестовали, маму арестовали, что вы в ссылке. Как она это объясняла?
А что объяснять-то? Она сама не знала, чем объяснить. Кто мог объяснить? И сейчас не объяснить, бабушка ничего не могла объяснить. Только она писала регулярно, достаточно весьма неграмотная женщина, 4 класса образования. Но она писала, что он не виноват, она все время писала, она переписывалась, она давала им пищу для заработка. Потому что там сидел громадный штат, который отвечал на эти письма. Там, Нет, это как-то я даже сейчас как будто спокойнее отношусь, я не прощаю. Я в душе шахидка. И если бы можно было, я их понимаю. Вот они какие-то, понимаешь, что вот... Я не прощаю. Это плохо, наверное, когда я там крещенные, там то ли лю-лю-лю-лю-лю-лю. Я не могу простить за отца. Ну, не могу. Как-то за маму я еще, может, как-то извиняюсь, что вот, во-первых, она прожила 90 лет. Только что вспоминала, мамина приятельница. Все было хорошо, у нее был муж, ни минуты без мужа не было. Все, умерла на 20 лет раньше мама. Так что как будто Господь Бог ей приправил 20 лет, хотя бы долгую жизнь прожила. За папу, за кого угодно. Но за отца я не могу простить. Не могу простить. И поэтому я, если можно в какой-то форме мстить, но уже теперь это невозможно. Но я...
Ладно, это важно.
Я не могу простить. Нет, я не прощаю, потому что никто и не извинился. Никто и не извинился. Страна не уважает моего отца. Никто не чтит память моего отца. У меня подружки. Куча моих подружек. Все они, теперь выяснилось, что все они плакальницы, значит, они теперь материально, мы по-разному, в разных материальных уровнях живем, но они как-то все мне сочувствовали. Но как ни странно, они все, я всегда, они у меня в курсе дела, все это я писала, все они мне, и мне сочувствовали. А в последнее время сочувствие у них редко упало. Вот тогда, в 87-м году, когда мемориал звучало гордо, тогда они, но никто ни разу со мной не пошел на него. Мелочь. Потому что они понимали, что это наше сектантское, наше групповое дело. Вот это ужасно. Что город, ни разу город на уровне города эти даты не отметил. Я, между прочим, собиралась написать. Может быть, и написать можно, конечно, Тюльпанову. Знаете, почему я собиралась? Даже у меня черновичок был написан. Вдруг я в Ленинградской правде, вестях, которые я не читаю, вдруг я вычитала на второй странице вот такая колоночка. Вот такая маленькая колоночка и подписана случайно, Тюльпаном. И написано хорошими, добрыми словами на второй страничке, мелким шрифтом. Написано, что вот это самое 30 октября день жертв политического террора, и все. Это меня просто умилило. Конечно, это для нас было...
Тюльпанов это кто?
Ну, это наш, ЗАГСа, начальник ЗАГСа.
А, понятно.
Вдруг вот такая вот малюсенькая, такое, в той газете, вот такая, я была очень тронута. Я сразу написала, но потом что-то произошло, какое-то яркое событие, которое вот затмить могло. Подожди, что же это было? В октябре, в начале... А, выборы, по-моему, выборы. Шумели про выборы, там что-то такое. В общем, как-то мое письмо прошло бы незамечено. А я ему написала о том, что... А вот мы уже в течение стольких-то лет отмечаем, уже 15 или 16 лет у нас есть свой городской день, на который мы собираемся, и все такое. И хотела написать, что было бы очень хорошо, и не хочу написать, что Собчак не... И тот не шел, и тот не шел, что хотелось бы, чтобы городские власти, в общем, какое-то внимание. Я, например, к этому, я относилась хорошо к Яковлеву, потому что он сам-то, знаете, конечно, что мать его была перемещенное лицо, родился он там. Все, говорят, все потом говорят, а, понятно, какое у него лицо, он финское такое, немножко такое, финское, все. Сам он это испытал. Я всегда говорю, Яковлев имеет право жить в Ленинграде больше, чем кто-либо из нас. Он им германландец и все прочее. Вот. Что этот день надо бы отметить. Вот я и выключу-ка это. Я хотела сказать, что...
Скажите, а как вы вступили в пионеры?
Я не вступала никогда в пионеры.
А как? А как вам удалось не вступить в пионеры?
Весной я болела. Я болела в третьем
это
классе.
Это какой? Третий класс?
В третьем классе весной 37-го года я, может быть, я болела, а это уже было, еще папа не было, да? Может быть, маме было не до того, наверное, всего, просто не до того было, что папы не было и маме было некогда. В общем, я не прозевала. А когда мы приехали в Акбулак, там все были пионерами, и я стала считаться пионерами. Ну вот я хочу сказать, что пионером, так что я стала считаться пионером. Но вот как я вступала в комсомол, это я хорошо помню. Потому что комсомол было как награда тогда.
Это где
очень.
Было?
Вот там в Агулаге. Когда как награда поступали в комсомол, и даже не задумывались. Но в комсомол, это лучших учеников, первых учеников и все. Я помню класс, как меня принимали и все. Надо сказать, что я благодарна этому Агбулаку, нас никто никогда не упрекнул ссыльные, там что-нибудь, никогда, никогда. Если это выключить, то можно сказать, что однажды пионер-вожатый в пятом классе спрашивал, кто кого дразнил. Мальчишка, меня Константинова дразнила. Как? Плешь собачий. Нет, как-то плешь. А тебя как? Пеля фараон. А тебя как Константинова дразнила? Прыг собачье мясо. Нет, ну когда сказал Пеля фараон, он второгодник. Он с моей сестрой в классе учился, он тогда еще там был Пеля фараон. Пеля фараон. А ты как ее зовешь? И вот он сказал, я меня пятитонка, ну мы большие девочки, крупные. И единственное то, что вот мальчишки там были. Никто никогда не назвал сына. Никто никогда. Благодарна я при... Никто никогда. И только когда вот в девятом классе стали в комсомол принимать, и, значит, вот Константинова, все. А, и вдруг у нас какой-то мерзость какой-то во время войны, какой-то эвакуированной фамилии, фамилия дядьки по фамилии Хандошка, но мы его называли Гандошка. И вдруг он говорит, как мы можем принимать Константинову, у нее отец. Впервые вслух было сказано, впервые вслух, никто не смел при мне вслух говорить. Мы как можем, у нее отец арестован. И я вот легла на стол, и я зарыдала. Зарыдала я надолго, и не поднимала, наверное, морда опухла, я прорыдала, наверное, целый час. А дети начали говорить, как же, почему, и вдруг встала девочка одна и говорит, у нее дядя погиб на фронте. Это был 43-й год, по-моему. У нее дядя погиб на фронте. Дядя Паша, действительно, папин крестник, и все, он погиб под Ржевом. И все, и тогда сразу все замолчали, и единогласно. Потому что у меня дядя погиб на фронте. А что отец арестованный, это мне в комсомол не взяли. А дядя погиб на фронте. А я даже сильно подозреваю, что дядя на фронте убил СМЕРШ. Почему я так думаю? Дело в том, что он, во-первых, у него его сплошные, его из университета как-то исключили за то, что у него был отец, домовладелец. Домовладелец, который не вошел еще во владение. Дом в 16-м году построен, на следующий день они уже были дети домовладельца. Все папины братья, они исключались их исключали из технологического института, еще откуда. Мальчишек всех очень жестоко Сталин относился все-таки к мужчинам. Вот всех он искал, нет ли в них что-нибудь социальное чувство. И вот этот дом несчастный. Это уже делали от деда социальное чувство. И дядя Коля, еще там брат, и все, их всех исключали. Девочек не исключали, женщин берегли. Поэтому все тетки мои высшее образование получили. Потому что Сталин женщин не преследовал, а мужчин он всех преследовал.
А вот скажите, вот в 37-м году, когда начались постоянные аресты, и в 36-м еще, когда публичные дела. Это обсуждалось в доме?
Да думаю, что нет.
Ну, Василий Ильич, при вас, при детях
нет. Отец?
Да.
Так он приходил поздно, у нас все-таки 4 угла было, 4 комнаты. Нет, нет. Там где-то есть в деле отца, там сказано было, что вот он сел в поезд с неким профессором Соколовым, молодым парнем, и они ехали вместе к уроку, у меня даже выписано где-то. И заговорили они, и быстро нашли антисоветский общий язык. Честно говоря, там очень хороший материал есть. Я там кое-что в книгу выписала, что-то я там выписывала. В общем, какое они придумали дело? Они придумали дело, значит, я интересовалась. У меня даже была маленькая заметка в журнале «Нева». Я интересовалась, с кем же эти... А, мамина статья была в журнале «Наука и жизнь». Ну, я ее вдохновляла, конечно. Мы писали, значит, ну, интересно было, с кем он, с пулковскими или с университетскими? Или с геологами.
В смысле, был арестован, да?
Да. С кем его связывали. Так вот, оказалось, что его судили в один день с пулковцами, 25 мая, но по делу геологов. По делу геологов. По делу геологов его судили, и там уже говорится, там их была вот такая группа, что они, а геологи, вообще, честно говоря, сказать, что геологи, папа не был геологом, он только летом ездил внедрять свой... сейсмограф, изобрел сейсмограф, и летом, ну, может быть, это и в порядке подработки, он ездил внедрять, летом он зарабатывал деньги, внедрял свой сейсмограф. Летом он с ними был знаком, зимой, видимо, он общался с ними. Потом они пригласили его в университет, он читал на факультете геофизики, что-то он там читал. Он что-то он читал. Ну вот, а, значит, что ему говорит? А, да, так вот, вот у них там в этих делах вообще, если порыться вот этих геофизиков, то там много интересного. Якобы вот они, вот отец познакомился с Соколовым, ехал в поезде, и они сразу нашли общий язык, сразу антисоветских глаз, такие фразочки-то там такие.
Ну, да.
Еще стиль, и вот сейчас изучают мат и все, я бы написала работу, ну учите кого, по материалам лексики вот этих 30-х годов. Кто это сочинял, кто это в носу ковырял и писал. Подожди, сам он вот где-то есть, про отца. Какой-то сам, что тут? И сам вращал вокруг, сам был настроен так, и вокруг себя вращался. Иду как-то, смешно какая-то фраза где-то тут есть. Вот добраться к кому-нибудь до стиля. Стиля, лучше кого-нибудь молодого. Стиллер написания этих материалов. Я, между прочим, когда первый раз уже была, каком-то там, в 86-м году, что ли, в большом доме, молодой человек меня, я несколько молодых человек знакомил, он меня знакомил, я говорю, чего бы вам не написать книжку на таком материале, потрясающий материал. А он мне говорит, ну я же не полковник, этот самый...
Лукин.
А?
Лукин.
Нет, я не полковник. Ну скажите, Михалков. А говорю, а почему? Ну я же не полковник, был он в штате там. Он был в полном штате там.
Понятно.
Я не полковник Михалков. Вот у него Семенов пишет. Он для Семенова все доставал, Семенов писал. Он доставал, писал. И достать непросто, но действительно там материалы совершенно потрясающие есть. Совершенно потрясающие. Вот как они поехали, такая байка, что-то они поехали в Свердловск. Кто с кем говорил, до чего договорились и пришли к выводу, если кратко говорить. Я задавала вопрос, кто же мой отец был, шпион или что? Нет, оказывается, не шпион вовсе. А он был террорист, классический террорист. Мне как-то за террориста должны, по-моему, как-то особенную медальку какую-нибудь, дочь террориста. А в чем состоял террор? Значит, они задумали, как это интересно покопаться. Мне, между прочим, Вениамин Викторович говорил, давайте пойдем посмотрим, если кто-то захочет. Можно добраться до всех этих геологов, это со смехом. Геологи, ведь они и сами сажали, они открывали их, сажали. Это вообще не знаю. Есть книжка, есть репрессированные геологи, но это, по-моему, там материалы отдельные. А вот общего оценки, по-моему, интересовался этим, как нашим Беляков, а потом вот что-то такое. Ведь смешно. Вот я там сижу, с ним разговариваю, а стекло и в стекле, такой, там гроза была, темное небо, и я вижу свое отражение. Если кто-то заснял, мы следим с молодым парнем, они 58-го года все рождения, я 58-го года, и у меня рот до ушей. Я смеюсь, потому что то, что там написано, смешно. И вот, значит, как они договорились, а потом они решили, да вот нашли. А кто же им бомбу? Как мы будем бомбу? Можно бросить в цветах. Можно в цветах бросить бомбу. Можно придумать еще какую-то. И вот нашли, да, сказал один Соколов. У меня есть знакомый, и называет отца. Он может нам помочь сделать бомбу. Он работает в институте, значит, институт, технологический, физико-технический институт, а в этом прямо электротехнический институт рядом там. Директором был этот самый как Чернышов и все. Вот он может нам это сделать бомбу. Говорят, даже она была как-то описана по сходству с тем прибором, за который отец получил 25 тысяч долларов, это сейсмограф какой-то. И вот за это, и весь его автобиография тоже в этой коричневой книжечке написано, что вот он за это, ему назначили 25 тысяч рублей награды, но они должны были в зарплаты вкладывать. Но это было в 35-м, вряд ли он получил эти деньги. Вот. Чушь какая-то. Значит, они террористы. Они хотели его убить. Так в итоге-то даже и не убили, а написана-то формулировка. За то, что можно подумать, что убили. Даже обидно.
Понятно.
И почему-то это мне смешно. Я это говорю со смехом, я устала говорить. Сестра моя об этом говорить не может говорить. Она вот я что-то начала говорить, она как-то не может. А я как-то вот этим живу.
А скажите, а вот советская школа, она не раздражала вас абсолютно?
Советская школа?
Да.
Нет.
Вам не казалось, что там вот эта советская вот агитка, что она противная,
нет,
вот
этого
нет. Ничего
вот дело нет? В том, что у нас, мы на эти темы никогда не разговаривали. Я даже про своего отца потом, когда уже я студентка была, на эту тему, ну, просто мы никогда не разговаривали. Когда, например, моя ближайшая подруга узнала, что случилось с моим отцом, когда было распределение, она как староста стояла, и тут она услышала, что случилось с моим отцом, что мой отец, ну, я на тот день знала, что он умер в лагерях. Больше я тоже не знала. Я же сама хотела знать.
И это вы всегда писали в анкете?
Нет, нет, потом уже после 56-го года не надо было писать.
А когда надо было?
А вот когда, в 50-м году. Но в 50-м году тоже люди, можно было написать, отец умер. Никто бы не пошел разыскивать. Но однажды у нас, когда мы кончили институт, в 50-м году набирали русских. Набирали русских, поскольку у нас русских было меньше. Это в моей группе достаточно было много.
Это где?
Институт иностранных языков, первый институт иностранных языков.
Здесь,
да,
в Ленинграде.
В Ленинграде, и набирали русских, предлагали, значит, работать в системе. В системе, где-то в училище системы НКВД. Мои уже зубы там, драконы, начинают сдавать. Вот, значит, и вот, значит, куда-то меня вызывают, Константинова вызывает, я... На такое-то число все приходит, я помню, я опять в каком помещении, вхожу, я прохожу, он сидит, он так смотрит, то есть я говорю, а я уже приготовилась, что я не могу у вас работать, потому что у меня там отец и все. Я вхожу и говорю, я не могу у вас работать. Он, идите. И все. И
это все. Где было?
В Ленинграде.
Нет, а где этот разговор был? В институте?
Идите.
То есть из КГБ пришел человек в институт?
Да, да-да. Институт, моих подружек там, Ленку Клементьеву, Тоню, всех их набрали. Они все... Ой, я сейчас минуточку отвернусь. На 9-й странице написано. Можно вот так срезать, что вот, вот так страничку. Вот.
А вы написали вот посвящение отцу.
Ну?
Вот повторите мне просто, вы мне говорили, не включено было.
А, хорошо. Значит...